Кто-то из них, она не заметила, кто именно, спросил звенящим голосом, что с ней случилось? Что случилось? Что произошло? Но никто не ответил. Глубоко потрясенные, они вошли в соседнюю комнату. Это была маленькая, странной конфигурации комната в задней половине дома, очевидно, когда-то отделенная от большой с высоким потолком гостиной, а теперь служившая кабинетом директрисы. Мисс Билл сразу бросился в глаза канцелярский стол, ряд зеленых стальных картотечных ящиков, доска объявлений, на которой не было свободного места, небольшая доска с крючками, на которых висели всевозможные ключи, и схема во всю стену, отражающая учебную программу и успехи каждой отдельной ученицы. Перегородка делила окно пополам, так что кабинет, и без того непривлекательный из-за нарушенных пропорций, был еще и недостаточно освещен. Одна из учениц щелкнула выключателем, и, замигав, зажглась средняя лампа дневного света. «Да уж», — подумала мисс Билл, мозг, который отчаянно цеплялся за спокойный ритм своих привычных забот, совсем не подходящая комната для директрисы, да и для любого преподавателя, если уж на то пошло. Это мимолетное воспоминание о цели ее визита принесло минутное утешение. Но почти тут же страшная действительность вновь дала о себе знать. Ученицы, жалкая, растерянная стайка, столпились посреди комнаты в полной прострации. Быстро осмотревшись, мисс Билл увидела, что в комнате всего три стула. Поначалу она как-то смутилась и растерялась, словно хозяйка, которая не уверена, сумеет ли она рассадить всех гостей. Не то чтобы эта озабоченность была неуместной. Если и есть хоть малейший шанс отвлечь девочек от того, что происходит в соседней комнате, она должна устроить их поудобнее, пусть немного расслабится, ведь, возможно, их заключение здесь будет долгим. «Ну что ж», — сказала она бодрым голосом, — «давайте придвинем директорский стол к стене. Тогда четыре человека смогут сесть на него. Я займу этот стул, а еще двое могут расположиться в креслах. По крайней мере, хоть какое-то занятие». Мисс Билл заметила, что худенькая белокурая ученица вся дрожит. Она усадила ее в одно из двух кресел, а второе тут же заняла угрюмая брюнетка. «Пусть присмотрит за первой», — подумала мисс Билл, и стала помогать другим ученицам убирать все с письменного стола, чтобы придвинуть его к стене. Если бы только она могла послать кого-нибудь из них приготовить чай, соглашаясь мысленно с более современными методами выведения из шокового состояния, мисс Билл всем сердцем верила в освежающую силу крепкого, горячего, сладкого чая. Но на это нечего было надеяться, нельзя же расстраивать и тревожить работников кухни. «Ну а теперь давайте знакомиться», — бодро начала она. «Меня зовут мисс Мюриэл Билл. Нет нужды говорить вам, что я инспектор ГСМ. Несколько имен я запомнила, но не знаю точно, кто из вас кто». Пять пар глаз испуганно уставились на нее. Однако прилежная ученица, как мисс Билл все еще мысленно называла ее, спокойно представила всех. Двойняшки — это Морин и Шерли Берт. Морин примерно на две минуты старше, и у нее больше веснушек. Только так их и можно различить. Рядом с Морин — Джулия Пардоу. В одном кресле сидит Кристин Дейкерс, а в другом — Дайан Харпер. А я — Маделин Гудайл. Мисс Билл, всегда плохо запоминавшая имена, по привычке мысленно их все повторила. Двойняшки Берт — крупные, пышущие здоровьем, довольно просто запомнить их имена, но совершенно невозможно отличить одно от другой. Джулия Пардоу — привлекательное имя для привлекательной девушки, очень привлекательное для тех, кому нравятся такие хорошенькие, похожие на кошечку блондинки. С улыбкой глядя в равнодушные фиалково-синие глаза, мисс Билл решила, что на таких красоток падки не только мужчины. Мадалин Гудейл. Хорошее, благозвучное имя для хорошей, благоразумной девушки. Ей будет совсем нетрудно запомнить Гудейл. Кристин Дейкерс. Что-то здесь не так. Во время непродолжительного наглядного урока этой девушке явно не здоровилось, а теперь ей вроде совсем худо. У нее плохая кожа, что весьма необычно для медсестры. Сейчас она сильно побледнела, так что пятна вокруг рта и на лбу выделялись воспаленной сыпью. Она вся вжалась в кресло, и ее тонкие руки то теребили, то разглаживали фартук. Дейкерс, похоже, сильнее всех потрясена случившимся. Может быть, она была близкой подругой Пирс? Суеверно спохватившись, мисс Билл мысленно исправила время. Может быть, она близкая подруга Пирс? Если бы только она могла раздобыть горячего чаю, чтобы привести эту девочку в чувство. Харпер, у которой губная помада и тени для век слишком ярко выделялись на побледневшем лице, вдруг сказала: «Наверняка в этой смеси что-то было. Двойняшки Берт разом повернулись к ней. «Конечно, было молоко», — сказала Морин. «Я имею в виду кое-что помимо молока», — нерешительно проговорила Харпер. «Яд». «Но это невозможно. Мы с Шерли взяли свежую бутылку молока из кухонного холодильника сегодня утром. Там еще была мисс Коллинз, она нас видела. Мы оставили молоко в демонстрационной, а перелили в мерную кружку только перед самым уроком. Ведь так, Шерли?»
«Все верно. Это была свежая бутылка. Мы взяли ее около 7 часов».
«А вы ничего не добавили туда по ошибке?»
«Чего еще? Конечно, нет!» Двойняшки говорили в унисон, и в их словах звучала твердая уверенность, чуть ли не безмятежность. «Они точно знали, что и когда они делали, и никому, — мисс Билл чувствовала это, — не удалось бы сбить их с толку. Они были не из тех, кого мучает неоправданное чувство вины или беспокоит всякие беспочвенные сомнения, удел более страстных и впечатлительных натур. Мисс Билл решила, что очень хорошо представляет себе их характер.
«А может, кто-то еще приложил руку к приготовлению питания?» — с некоторым вызовом сказала Джулия Пардоу и оглядела своих однокашниц из-под полуопущенных век. «Но зачем?» — спокойно возразила Маделин Гудейл. Пардоу пожала плечами и насмешливо поджала губы. «Так, случайно», — проговорила она. «Или что, подшутить? А может быть, и нарочно.
Только не говорите, что это преднамеренное убийство», — это произнесла Дайан Харпер. Морин Берт усмехнулась. «Не говори глупости, Джулия.
Ну, кому надо убивать Пирс?»
Никто не ответил. Очевидно, в ее словах была неопровержимая логика. Они и представить не могли, что кому-то понадобилось убить Пирс.
Мисс Билл поняла, что Пирс либо принадлежала к числу безобидных овечек, либо была настолько скверной особой, что ни в ком не могла вызвать той мучительной ненависти, которая доводит до убийства. Но тут Гудейл сухо сказала, Пирс многие недолюбливали.
Мисс Билл с удивлением взглянула на девушку. Странно было слышать от Гудейл такое замечание, слишком, пожалуй, равнодушное в данных обстоятельствах, что как-то не вязалось с представлением о ее характере. Мисс Билл также заметила, что девушка говорит в прошедшем времени. Значит, одна ученица уже не надеется увидеть Пирс в живых.
«Глупо говорить об убийстве», — упорно повторила Харпер. «Никому бы в голову не пришло убивать Пирс».
«А может, это предназначалось не для Пирс?» — сказала, пожав плечами Пардоу.
«Ведь сегодня роль пациентки должна была играть Джо Феллон. Разве не так? Ее же имя стояло следующим по списку. И если бы она не заболела вчера вечером, то сегодня утром на той койке лежала бы Феллон».
Все молчали. Гудейл повернулась к мисс Билл. «Она права, мы все играем роль пациента строго по очереди. И сегодня действительно была очередь не Пирс. Ну, вчера вечером Джозефин Феллон забрали в лазарет. Вы, наверное, слышали, что у нас эпидемия гриппа. И следующей по списку была Пирс. Так что Пирс была вместо Феллон».
Мисс Билл растерялась. Она понимала, что должна прекратить этот разговор, что обязана отвлечь их мысли от несчастного случая, а в том, что это просто несчастный случай, она не сомневалась, но не знала как. Кроме того, выяснение истины — чрезвычайно интересное занятие. Ее это всегда захватывало. Пожалуй, даже лучше, что девочки вовлеклись в такое бесстрастное исследование, чем сидели бы здесь, вымучивая из себя пустые разговоры. Она заметила, что первое потрясение уже уступает место тому стыдливому возбуждению, которое охватывает людей после трагедии, конечно, только в том случае, когда эта трагедия не касается их лично. Джулия Пардоу продолжала своим спокойным, немного детским голосом. «Значит, если жертвой действительно должна была стать Феллон, тогда этого не мог сделать никто из нас, правда? Ведь мы все знали, что Феллон не будет играть роль пациентки сегодня утром».
«Я думаю, что знали не только мы», — сказала Маделин Гудейл,
«а, по крайней мере, все, кто живет в Найтингейле. Об этом достаточно много говорилось за завтраком». Они опять смолкли, размышляя над новым поворотом событий. Мисс Билл с интересом отметила, что на сей раз не было возражений, что, мол, никому не придет в голову убивать Феллон.
«Феллон не так уж и больна», — сказала Морин Берт.
«Она приходила сюда, в дом Найтингейла, сегодня утром примерно без 29. Мы с Шерли видели, как она выскользнула через черный ход. Мы как раз шли в демонстрационку после завтрака».
«В чем она была одета?» — резко спросила Гудейл.
Морин не удивил этот явно не относящийся к делу вопрос.
«Брюки, пальто, на голове красный шарф, который она обычно носит. А что?»
Явно потрясенный услышанным, Гудейл попыталась скрыть удивление.
«Она надела это вчера вечером, когда мы отправляли ее в лазарет. Наверное, приходила забрать что-нибудь из своей комнаты. Только зря она встала с постели. Это же глупо. Когда ее госпитализировали, у нее была температура за 40. Ее счастье, что сестра Брамфетт ее не видела —